Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. О социальном эскапизме. Разговор из архива 2006 года. Запись сделана на Никольной горе в так называемом кооперативе РАНИС работников науки и искусства. Психолог Сергей Неголупов, философ Виктор Сагарев, медиа-менеджер Раф Шакиров, священник Алексей Гостев. Журналист Алексей Шведов и продюсер Александр Лепницкий, к сожалению, ушли из жизни. Как выясняется сегодня, эскапизм – это в том числе способ избежать участия в исторической трагедии. Эскапизм. Как нам определяют его словари? Толковый словарь обществоведческих терминов 99 года говорит нам, что эскапизм – это стремление личности уйти от действительности в вымышленный мир. И есть еще одно определение. Эскапизм – это социальное явление, заключающееся в стремлении индивида или части социальной группы уйти от реальной действительности общепринятых стандартов и норм общественной жизни в мир социальных иллюзий или сферу псевдодеятельности. Правда, тут же словарик нам все-таки дает сноску, что слово происходит от английского escape – бежать или побег. Есть какие-то комментарии по поводу вот этого совершенно, мне кажется, негативного и неустраивающего меня лично определения? Александр Лепницкий.
Да, я не считаю, что оно негативное. Мне кажется, что все-таки все такие словари, энциклопедии создаются какими-то, в общем-то, прогосударственными органами. И поэтому государство всегда враг эскапизма. Если раб, например, ушел в эскапизм, он работать не будет на хозяина.
Александр Лепницкий, Виктор Сагарев.
Эти определения, они вообще пишутся людьми, которые начитались какой-нибудь феноменологии духа или чего-то такого, я понимаю, но вообще это бегство от действительности, бегство от реальности.
Спасибо Виктору Сагареву. Раф Шакиров, пожалуйста.
Я вообще не согласен с тем, что любое государство – враг эскапизма. На мой взгляд, мы переживаем как раз тот самый период, когда государство максимально поддерживает эскапизм. Я считаю, что аншлаги, все эти фабрики звезд – это классический эскапизм. Если говорить о том, что люди хотят, например, что-то читать у себя на даче, проводить больше времени с друзьями, это совсем не эскапизм, это нормальная жизнь.
Спасибо, Раф Шакиров. Сергей Николаев.
Я действительно поражен вот этому определению, даже потому, что оно действительно буквально это бегство. И не обязательно от действительности, то есть тут еще весь вопрос, что за действительность. То, чем я занимался и занимаюсь много лет, это вот эскапизм как показатель переживающейся аномии в обществе.
Давайте когда... только скажем, что такое аномия.
Аномия – отсутствие норм. Когда какая-то часть, не очень большая часть граждан, начинает ощущать, что им не нравится, и они не разделяют целей и средств, которые им предлагает общество для достижения этих целей. Значит, как только происходит вот такой разрыв, часть людей, значит, начинает заниматься эскапизмом, полностью отрицая и цели, и средства данного общества. Оно не плохое и не хорошее, это просто вот показатель того, что они с чем-то не согласны. Более того, я просто точно знаю, что большая часть этих эскапистов, вообще говоря, делают это несознательно. Как хиппи, как байкеры и так далее, то есть просто целые движения возникают, и ничего страшного не происходит. Они не такие уж негативные, и главное, что меня возмущает в этом определении, что это псевдодеятельность, иллюзорная реальность, описывают немножечко психически больного человека, в то время как эскаписты достаточно здоровые люди, которые разочарованы в окружающем мире, которые декларируют одно и не предлагают пути достижения декларированных целей.
Спасибо Сергею Николупову. Алексей Шведов.
Слово какое-то подозрительное все-таки. Вот мне как-то больше нравится слово «беженец» или «побегун» какой-нибудь, что-то в этом духе. Вот я бы что-то заменил как-то так, тогда, возможно, было бы понятно, о чем мы говорим.
Вообще-то, чтобы тебя как-то просветить, бегуны – это известная на Руси секта, так и называлась.
Добавляет Александр Лепницкий. Ну, давайте, может, мы вот с чего начнем. Мы действительно находимся на Никольной горе, месте, куда удалялись люди государственные от тягот своей службы. Вот, может быть, мы отчасти с историей этого места свяжем понятие эскапизм. Александр Лепницкий.
Нет. Если совсем вспомнить 20-е годы, когда это все начиналось здесь, можно сказать, что не очень-то государственные люди создавали Николину гору, а люди, по-моему, уставшие вот от всех этих ужасов и гражданской войны, и НЭПа, и всего этого, они, конечно, хотели здесь найти какое-то место отдохновения от того времени. Теперь уже у них, конечно, спросить нельзя.
Виктор Сагарев, пожалуйста.
Мне сложно говорить за самоположников Николиной горы. Просто, ну, это место оказалось каким-то таким симпатичным. И надо понять, что это были 30-е годы. Там было от чего скрываться.
Вот я хотела у Рав Шакиру спросить. Вы живете здесь? Или вы сюда приезжаете?
Мы живем, да, в 5 минутах отсюда езды. Но именно близость Николиной горы, конечно, безусловно, придает прелесть и очарование этому месту. И, конечно, столько... Знаете, знакомые родители и так далее, так все это далеко уходит, и какие-то традиции, которые мне очень симпатичны на Николиной горе. Во-первых, здесь всегда можно пообщаться и с интересными людьми. Здесь, вы знаете, устраивают и концерты свои. И здесь мы делаем какие-то постановки балетные там и прочие шутливые. Мы здесь играем в футбол. И даже футбол здесь играют по-другому. Здесь всегда играли в волейбол. В спортивные традиции были очень сильны. Вот Саша, наверное, лучше это знает.
Ну, тогда уж все-таки надо вернуться к тем личностям, с которыми мне посчастливилось пообщаться, и которые бы, конечно, за этим столом были бы на первых ролях. Ну, например, Михаил Ботвинник, многократный чемпион мира и мой сосед по аллее Качалова. Он вот был классический эскапист, он работоголик. И, собственно, жизнь его делилась ровно на две части. Работа в своем институте, над своей программой компьютерной, которую он создавал еще задолго до всех интернетов в 70-е годы. И жизнь на Николиной горе, где он наслаждался природой и запрещал своим родственникам, по-моему, даже сажать цветы искусственно. То есть он хотел, чтобы тот кусочек леса, который ему достался, был в абсолютном первозданной сохранности. И поэтому это, наверное, самый сохранный лесной участок останется во всей Московской области. Ну, правда, его уже давно нет, и поэтому его семья, наверное, что-то уже там начала отстраивать. Но вот он был настоящий патриот Николиной горы. И часто, когда мы прогуливались, я был маленький, он с дедушкой с моим гулял, врачом он говорил, что... Не знаю, смог бы я сделать все в жизни так, как я сделал, если бы не Николина гора, где моя голова абсолютно свежа, и мне здесь приходят всякие идеи и комбинации, и компьютерные какие-то программы. Вот в первом мне вспомнился наш замечательный сосед.
Спасибо Александру Лепницкому. Алексей Шведов, я бы хотела послушать. В чем ваши плюсы жизни здесь? Историческая аура, она как-то важна для вас?
Лучше была бы не важна, потому что в 1937 году половину поселка пересажали, то есть уходили. Старые владельцы, их дачи тут же передавались автоматически новым владельцам. Есть легенда, безусловно, это легенда о том, что последняя капля, переполнившая чашу терпения Сталина, это отказ Кольцова, когда ему предложили принять участок на Никольной горе, где-то на каком-то приеме ордерок ему. Сунули, тот сказал, нет-нет-нет, мертвечиной не питаюсь, и исчез на следующий день. Вот. И аура, это 50-е годы, когда возвращались те, кто выжил. Возвращались в основном жены, мужья, не выжили, возвращались. Были неприятные для всех, естественно, люди одной среды, да, одной культуры. Ну и какая еще аура, да? Запертый здесь Петр Капица со своей лабораторией, который сидел здесь безвылазно, писал отсюда письма Сталину знаменитые, да, потом письма... Там Брежнев пытался на что-то влиять, так что не знаю насчет ауры. Лучше бы ее не было, наверное.
Так считает Алексей Шведов. Александр Лепницкий, пожалуйста.
Ну, наш покойный друг, местный поэт Мирок, он же Дзентимир Тамаев, когда мы, значит, с ним на машине, я водил машину, он нет, доезжали до последнего перекрестка перед Николиной горой на село Успенское, когда уже сворачивали, Мирок всегда восклицал: «Воля!» Этот его возглас... как-то остался в истории Николиной горы, потому что человек, он был яркий. Действительно, здесь начиналась какая-то вольная от советской жизни реальность, и я не согласен с Алексеем про отсутствие здесь совершенно своеобразной ауры. Она, конечно, здесь была. И главное, что несмотря ни на что, несмотря на то, что местное население постоянно разбавляется людьми другой формации, ну, условно говоря, новыми русскими, бизнесменами, это мы наблюдаем даже на футбольной площадке, людьми, которые сами себя сделали, у которых не было никаких дедушек, бабушек, академиков и всяких знаменитых музыкантов, люди жесткие, но, тем не менее, здесь они меняются. Даже когда они приходят на общее собрание кооператива, они как-то ведут себя совершенно иначе, чем, наверное, на собраниях, в своих фирмах, где они там председательствуют.
Спасибо. Александр Лепницкий, Виктор Сигарев.
Для поколения, которое как-то миновало вот эти вот сталинские чудовищные времена, это, конечно, была не Россия. Действительно, был не Советский Союз. Никлогорцы – это иммигранты, на самом деле, со всеми достоинствами и недостатками. Ты как бы, в общем, за Россию чуть-чуть не в ответе уже. И, с другой стороны, как бы вынужден общаться с тем, кто живет рядом. Потому что нет вариантов, это сельские жители.
А вот как же эти сельские жители? Это же Россия, что ни на есть Россия.
Ну, не сказал бы. Все-таки это место с какой-то, мне кажется, достаточно индивидуальной эстетикой. Я бы даже сказал, что вот в наше какое-то молодое время, в 75-м каком-то, здесь даже язык был особый. Часть как бы носителей, вот, в том числе Мирок, уже умерла. Мирок и там моя жена, а двое сидят здесь, просто, конечно, уже стесняются так говорить. Это мы с Лешей. Такой странный никологорский лингвистический постмодерн.
Действительно, это был очень странный кусок России. Такое впечатление, что часть людей, ученых, в первую очередь, ученых, писателей с мировыми именами, которые не успели в 24-м отплыть в Париж и оставшиеся здесь, они создавали реально здесь вот свой кусочек Лондона, Берлина или Парижа. Это была даже отчасти, может быть, подчеркнутая не Россия. Кто-то делал автоматические фонари, которые сжигались, когда подъезжает машина. У кого-то работал фуникулер, да, Советский Союз. Здесь это было реально. И самое главное, что, в общем, в итоге так получилось, что это было единственное место под Москвой, где иностранцы могли преодолевать все времена, значит, иностранцам без разрешения, они не могли отъезжать 15 километров от центра Москвы. Было единственное исключение. Никулина гора и Никлогорский пляж, куда они могли выезжать, не получая специального разрешения, чем широко пользовались местные жители, скажем, академик Энгельгард, знаменитый химик, да, и основатель химии и жизни, и ее патрон и куратор, он вовсю здесь принимал каких-то иностранных гостей, не согласовывается с КГБ. Он был, естественно, не одинок в этом. Вот это было место, единственное место в Советском Союзе, где можно было, не спрашивая ни у кого разрешения, подойти к иностранному гражданину, что-нибудь его спросить. Местные жители собирали банки пустые из-под пива, пачки из-под сигарет высокоценные. Я, например, отламывал...
Наружка сидела и притворялась.
Да, что она ничего не видит, когда я отламываю зеркало у дипломатической машины, вот к мопеду очень хорошо представлялось. Вот, то есть очень было такое свободное, вольное общение. Я не считаю, что это был добровольный побег. Это все-таки была тюрьма, да, но это была такая вот, вот зона, вот Берлин, Париж, замкнутый. Это было совсем не похоже на тогдашний Советский Союз. Никогда сюда не заезжала милиция. Вот никогда.
Милиция, конечно, да. Сюда заезжала.
Ну, добавляет
Лепницкий. Вернуться к той вот истории, когда...
Ну,
я могу. Александр Лепницкий.
Что однажды здесь понаехало очень много силовых ведомств, когда мы решили воспользоваться относительной свободой и устроить здесь рок-фестивали, когда приехали ленинградские группы, кино, аквариум в полном составе. Но очень характерный штрих. Я, конечно, заручился согласием местного правления, так как у нас концерты проходили регулярно. И Алексей прав в том смысле, что когда сюда КГБшники привезли Князева, бывшего председателя сельсовета, которому мы, по идее, никлогорцы все должны были подчиняться, его вывели из машины точно вот по песне Александра Галича, там, типа, попариться в баньке, вот его привезли куда-то под ручки. И он стал говорить, а что здесь происходит такое несанкционированное? Я ему говорю, концерт. Он говорит, какой концерт? Неужели здесь проходит когда-либо концерт? Я говорю, все время то Рихтер, то Башмет играет. Он говорит, а что вы от меня хотите, говорит он тем ребятам, которые привели. И они вот тут посадили машину и увезли. Абсолютно местная власть никак не вмешивалась в жизнь, конечно, Николиной горы. И здесь был такой вот островок самостийности.
Эскапизм. Социальный и персональный. Архив 2006 года. Я вот Сергея Николаевича Николопова хочу спросить. Вот я слушаю это, слушаю и думаю, вот эскапизм, он как-то в природе русского человека, советского человека.
Даже в царской России было то же самое. Всюду, где есть сильное государство и государственный контроль, всегда будут находиться люди, которые будут стараться где-то отдохнуть. Либо на лоне природы, либо на уровне там Женевского озера. Ну, потом, правда, возвращаются не очень удачно. Но это общее для всех государств с таким мощным диктатом и контролем за поведением своих граждан. Поэтому я думаю, что если бы эта передача там записывалась в Петербурге, то там бы нашлось там Комарова. Если бы мы даже попали в Ташкент, то выяснилось, что где-нибудь под Ташкентом есть маленький такой вот оазис, куда люди уезжали, расстегивали пуговички и вели себя более свободно. А если не сами, то хотя бы создавая эту свободу для своих родственников, ну, детей, внуков там и так далее. Поэтому это характеристика государства. И, может быть, как раз самое интересное – отслеживать, как меняется.
Спасибо, Сергей Николаевич Николопов. Рав Шакиров.
Мне кажется, что явление, в общем-то, не географическое совсем. Да? Вот, конечно, можно найти и Комарова и так далее. Но, безусловно, мне кажется, со времен еще, не знаю, там, Древнего Рима, это эскапизм, в общем, процветал. Везде он есть. А государство все-таки всегда культивировало эту историю. Другое дело, что, к сожалению, вы помните знаменитую историю, по-моему, с Диоклетианом, да, было, что посмотрите на мою капусту, которую бросил. Человек покинул власть и ушел в деревню. Наверное, такого не будет никогда, чтобы у нас кто-нибудь из Кремля уехал и посадил капусту. Но об этом только мечтать.
Когда его уехали.
Когда уехали. Такие вынужденные эскаписты у нас есть, да. А надо сказать, что, конечно, во всем остальном государство, еще раз говорю, максимально культивирует эту историю. Потому что тем самым задача решается, собственно. Все исключаются из нормальной жизни.
Да, потому что, конечно же, и Хрущев, и даже Капица, который здесь сидел, все равно был в ссылке. Это не вариант того, что он вообще мог бы сидеть на работе, но почему-то хотел сидеть в лаборатории на Никольной горе.
Спасибо Сергею Николаеву и Рафу Шакирову. Что отец Алексей об этом думает?
Наверное, в каком-то смысле потребность в эскапизме есть у каждого человека. Мне кажется, что на самом деле масштаб личности, он измеряется тем, сколь велика эта потребность. Я вспоминаю в связи с этим слова замечательного пианиста 20 века Глена Гульда. У него, может быть, это было в преувеличенном каком-то виде. Он говорил, что на каждый час общения с людьми ему необходимо 7 часов одиночества.
Ответ отца Алексея. Сергей Николаевич Яниколуб, я хочу то же самое спросить. Вот, ну, может, все-таки в нашей природе человеческой?
Я хотел как раз поправиться, потому что вы мне приписали, что я говорил о сильном государстве. Я говорю о государстве, которое сильно контролирует своих жителей. Сильное государство, не контролирующее, вообще говоря, не очень следит, кто у нее куда разбегается. И эскапизмом можно заниматься сколько угодно, только никто не заметит. А государство, которое пытается жестко контролировать, то вот тут-то и возникает это и проблема, и потребность. Конечно, это общечеловеческое, и при всех религиях существуют отшельники, они всегда куда-то должны уходить. Я бы согласился там, что монахи, но вот когда это не как социальный институт существует, там монастыри там и прочее, а когда это скиты, когда это уход даже от официальной религиозной немного, такого начальства религиозного, такую возможность, вот лазейку немножечко достичь себе, когда внутренняя, а когда и внешняя свобода. Отсюда и свобода рокеров, в свое время рок-музыкантов как движение. Не случайно они были связаны и с движением хиппи. То есть это все время некий вызов социальному диктату. И неважно, с каким он знаком, мы-то все время считаем, что, ну, никто так не жил, как мы, у нас там своя история, конечно, у советских собственная гордость, но такие же истории могут рассказывать и сидящие там за кружкой пива американские старые любители рок-музыки, такие же истории могут рассказывать в любой стране, где был какой-то диктат. То есть это все время вот такая попытка защитить свой внутренний мир от того, что декларировано в обществе. Мы-то все время говорим о государстве, но иногда и общество достает не меньше.
Так считает Сергей Николаевич Николопов. Мы, в общем, говорили в Никольной горе, но у эскапизма много видов. Кому какие в голову приходят?
Наркотики. Это все, конечно, форма в какой-то степени. И, пожалуй, самый знаменитый фильм о эскапистах, снятых в 60-е годы. Это «Изи Райдер» знаменитый, который сделал Деннис Хоппер. Это о том, как люди...
Шизофрения.
Там люди же не просто путешествуют по свободной, казалось бы, Америке, но куда бы они ни попали, всюду они сталкиваются с довольно агрессивным обществом, которое не принимает их формы свободы.
Ну вот это Александр Лемпницкий. Алексей Шведов что-то хотел добавить.
Вот слушаю своих друзей и вспоминаю Высоцкого. Для меня это наиболее правильное определение советского и, может быть, русского эскапизма. Эта строка «гонят неудачников по миру с котомками, жизнь течет меж пальчиков паутинкой тонкую». Вот меня, скажем, например, я никогда никуда не убегал, меня всегда гоняло, да, меня загнало в университет, потому что я не хотел идти в армию, категорически напился и поступил, да. После университета напился и попал вместе с Петром Мамоновым в журнал «Пионер», потому что больше деться было некуда. Потом еще раз напился, оказался на севере, работал в Академии наук. То есть меня все время куда-то отгоняло, отжимало. На Камчатке я встретил тысячи людей. Камчатка очень странное место. Там в любом месте можно вырыть землянку. И вот в городе Петропавловске были вырыты землянки. В одной из них я нашел врача, хирурга, процветающего, которому в конце концов все надоело в советское время. Его тоже замучили жены алиментами, еще что-то его преследовало, видимо, уголовное. Он удалился на эту Камчатку и жил там. Жили тысячи людей в этих землянках. И в своих путешествиях по России, куда меня загнал, я везде встречал людей, которых, не знаю, что обстоятельства жизни, страна, государство, что-то выдавливало их, что-то выгоняло. Вот массы народа, десятки, сотни тысяч людей, работающие, например, в геологии и геофизике, да, бичи, целый был слой, огромный слой людей. Так что физически принудительный такой уход. Большое явление. Были, наверное, миллионы людей. Как сейчас, мне трудно сказать.
Спасибо Алексею Шведову. Я бы Рафа Шакирова послушала с его версии социального эскапизма.
Я как раз хотел повернуть именно разговор в эту тему, потому что мы очень много говорили о том, когда человек уходит в свой собственный мир, замыкается в нем добровольно. И, конечно, это приобретает самые разные формы. Вот уже привели строку Высоцкого о том, что вот гонит неудачников и так далее. Мне кажется, что социальный эскапизм, особенно у нас в России, да и в Советском Союзе, имеет еще и другую сторону, очень неприятную. Это когда вы становитесь эскапистом вовсе не по своей собственной воле. Разве можно назвать неудачниками людей, которые блестящие, я уже говорю про свою собственную профессию, про журналистскую? Масса людей, которые блестяще делали телевидение, Леонид Парфенов, Светлана Сорокина, я не буду сейчас всех перечислять, наверное, чтобы никого не обидеть, но это целая плеяда ярких журналистов, которые так или иначе, если не стали эскапистами, но занимаются, мягко говоря, делом, которое, ну, должны как-то адаптировать к ситуации. Собственно, и у меня примерно такая же позиция. Это не добровольный эскапизм, прямо скажем. Хотя, конечно, понимаешь, что иногда есть времена, когда лучше не работать главным редактором, да? Вот мне кажется, эта проблема эскапизма, она и есть проблема социальная. Наша жизнь страшно в этом смысле оскудела. И второй еще, последний вот этот момент, это то, что мы, конечно, занимаясь эскапизмом, это все-таки бегство, а бегство не всегда имеет такой положительный смысл, да? Бегство от мирской суеты – одна история. А бегство от собственных проблем, от проблем, перед которыми стоим мы сами и страна, это уже другая история.
Спасибо Рафу Шакирову. Александр Лепницкий, пожалуйста.
Я бы хотел вывести проблему эскапизма с территории Николиной горы и даже, так сказать, других стран. Я считаю, что замечательно эскапистам существовать можно и в городе. И вот примером такого эскапизма как раз был Майк Науменко, лидер группы «Зоопарк», у которого и был просто гимн эскапизму, песня «Белая полоса». «Мне нравится жить посередине дороги, сидя на белой полосе». Дело, конечно, не в месте, а дело в состоянии духа.
Спасибо Александру Лепницкому. Алексей Шведов хотел выступить.
Вот как причудливо тасуется колода, и Киселев упомянутый, и Светлана Сорокина оказались тут же неподалеку от Николиной горы, и отнюдь не в больших домах. Люди выброшенные, в общем, из процесса, да. Я все-таки про социальную тему, потому что Ходорковский – это как? Это эскейп?
Нет. Эскейп – это все-таки бегство. Вот если бы он убежал, тогда был бы эскапистом. Это бегство, и здесь есть вот несколько проблем. Мы действительно больше говорили о государстве, но ведь диктат общества ничуть не лучше. И сопротивляться ему – вот проблема, или бежать от него. Но сопротивляться не активной такой борцовой позиции, не революционной, а штаной бок с вами, ребята, вот зато я буду либо растить капусту, либо там разрисовывать что-то свое. Может быть, там через 20 лет вы меня обнаружите, как гениального и талантливого художника, там, писателя или еще кого-то. Но это эскейп, вот это и есть уход. А когда выдавливают и говорят, что а теперь ты будешь жить за колючей проволокой, либо будешь жить вот в том-то месте и заниматься чем-то еще, то это, в общем-то, не эскапизм, это выдавливание. Возникнет новое поколение эскапистов, которое, да, будет проходить все те же пути, как и беспечный ездок, и все равно они будут ориентироваться на белую полосу, в каком бы государстве они ни были, потому что общество в большинстве своем консервативное и не будет их принимать.
Спасибо Сергею Николаевичу Николупу. Александр Лепницкий.
Можно обратиться к опыту вот такой настоящей эскапистской группы, как «Звуки Му», потому что там люди по природе, которых я с детства знаю, мои партнеры, они не способны, в общем-то, жить в обществе, в большом городе. Может быть, потому что у них там дедушки-бабушки из крестьян. Это как-то сказалось с годами. Там. Но все-таки я бы выразил осторожный оптимизм по поводу сегодняшней ситуации в нашей стране. Потому что вот у нас наш гитарист, например, Леша Мамонов-младший, он просто был убежденным эскапистом и играл на гитаре дома, невзирая на предупреждение участкового, и получил за это год лагерей, где ему выбили все зубы, и, собственно, на первый концерт нашей группы он пропустил, из-за этого на премьере не было. Потом мы за ним с Петей съездили, прямо из лагеря привезли, когда он освободился.
Это вот. В каком году это было?
Это был 84-й год. Это было очень строго. Мы забыли просто, что такое настоящее государственное давление, когда эскапизму место было в лагере. Реально.
Сергей Николаевич Николаев.
Вспомнить слова, которые очень любил цитировать Юрий Михайлович Лотман, когда он брал даже эпиграфом какой-то статьи о том, что такое краеугольный камень. Это камень, который отбросили строители при строительстве предыдущего храма. Так вот, в каком-то смысле эскаписты могут быть такими будущими камнями.
Спасибо Сергею Николаевичу Николупову. Алексей Шведов.
Жалко, что всегда опять все по-российски, да, вот опять русская альтернатива, да, либо за решетку, либо в эскейп. Но я надеюсь, что наступит время, когда этот выбор станет действительно честным, моральным, выбор без давления, быть ли тебе успешным или тебе говорить с Богом.
Эскапизм. Социальный и персональный. Архив 2006 года. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.